по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 692-й выпуск «По страницам Библии» у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Очень много интересного у нас сегодня будет, потому что мы продолжаем разговор на тему, к которой уже подходили. И когда, всякий раз, когда эта тема возникает, в нашем обсуждении книги «Притчи Соломоновых» вы реагируете. Я понимаю, почему. Потому что вопрос действительно важен. Это все очень серьезно. Мы будем говорить сегодня о том, кто же это такая все-таки, и как можно еще понимать вот эту чужую женщину, о которой говорится здесь, по поводу которой нужно быть очень аккуратным, внимательным. Вот, мы сегодня читаем также ваши комментарии. Пишите нам, пожалуйста, через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии. И пишите нам, пожалуйста, через другие группы, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Когда мы с вами говорим об интерпретации Священного Писания, об интерпретации Библии, есть несколько, мы понимаем, что есть несколько подходов, распространенных подходов к Библии и Священному Писанию. Есть исследователи, ученые и пасторы, которые придерживаются скорее такого буквального подхода к Священному Писанию. То есть, если вот это написано, да, то главное толкование, главный способ толкования — это именно буквальный. Если так сказано, значит, вот так оно и есть. Если чужая женщина, то это, вот как мы с вами говорили, это именно чужестранка или израильтянка, которая своим поведением, в общем-то, себя сделала чужой по отношению к Божьему закону. Есть, однако, и, ну, скажем так, не буквальное, а переносное понимание или аллегорическое понимание Священного Писания. И с этим, конечно, нужно быть очень осторожным, предельно осторожным. Но потому что за счет аллегории можно очень далеко уйти. Но если мы с вами читаем Священное Писание, то как раз, когда речь идет о чужой женщине, мы можем сказать, что вот эта образность используется очень часто. Израиль для Бога — это невеста. И если Израиль начинает уходить к другим богам, мы читаем, что он блудодействует. Блуд как уход к божеству, которое не является Яхвой, не является Богом неба и земли. Вот об этом мы сегодня будем говорить. В этой связи мы сегодня посмотрим на те тексты, которые читаем, на книгу «Притчи Соломоновых». Давайте посмотрим некоторые ваши комментарии. Очень важный вопрос задает Дмитрий Лихачев. Он пишет: «Друг интересуется о Боге. Как объяснить?» Дальше он пишет: «Он верит, в смысле друг, да, он верит, но и доказательства хочет». Вы знаете, если он верит, но и доказательства хочет, то одно из лучших доказательств — это ваше к нему отношение и ваша христианская жизнь. Потому что, ну вот смотрите, есть определенный момент, до которого нас может довести или к которому нас может привести разум. Есть некая точка, до которой есть смысл говорить о разумных доказательствах, разумных аргументах, когда они действительно актуальны. Но есть также момент, когда вот Бог действует в нашем сердце, в нашей жизни, и никак иначе доказать или показать ничего уже невозможно. Более того, тут даже не то, что иначе доказать, показать невозможно, а то, что лучшее, да, лучшее, что в принципе есть, это Божие действие в нас. Пишет Жанна на это в ответ: «Думаю, лучшее свидетельство о том, что Бог живой, это личное свидетельство каждого уверовавшего. Расскажите другу о том, что Бог сделал в вашей жизни». И кто-то скажет в ответ на это: «Ну как, ну это же не доказательство». Знаете что? Очень часто мы на самом деле не ищем математических или естественно-научных доказательств. Тем более, что существование Бога с этой точки зрения можно лишь подтверждать аргументами. Есть аргументы в пользу бытия Божия. Иногда их называют доказательствами бытия Божия. Но, конечно, в строгом смысле это не доказательства. Это именно аргументы. Однако действие Бога в вашей жизни, то дело, которое он совершает, это как раз лучшая история и лучшее доказательство, лучшее, что, как вы можете показать его действие. Роман Берлизов пишет: «Болезнь — это иллюзия. Дьявол пытается найти у нас просвет, куда залезть». Второе послание Коринфянам, 4 глава, 15 стих. Смотрите, а что? Он принял на себя наши болезни. Да, мы читаем. То есть это что? Он принял на себя наши иллюзии, что ли? Или он позволил дьяволу пролезть куда-то в себя, к себе, я имею в виду Христос? Конечно, нет. Мысль о том, что болезнь иллюзия, не нова. Однако никогда в христианской церкви эта мысль не принималась. Потому что тогда получается, что Иисус умер за освобождение от иллюзий. Но когда про него говорится, что он муж скорбей, Исаия 53 глава, это ведь не просто некая иллюзорная скорбь, иллюзорная болезнь. Когда говорится, дается проклятие, да, вот проклята земля из-за грехопадения человека, Бытие 3 глава. Это же не просто какое-то, ну вот проклято, на самом деле, конечно, не проклято, но вам, друзья мои люди, будет казаться, что проклято. Нет, болезнь — это не иллюзия. Болезнь — это самое реальное действие сатаны, у которого есть возможность действовать на этой земле, которому Бог такую возможность пока дает. Почему? Это отдельный большой вопрос. Да? Скажите Иову. Слушай, Иов. Да, кстати, ни один из друзей, вот мы с вами читали книгу Иова, я напомню, что вы можете послушать наши старые выпуски, наши предыдущие выпуски на нашем сайте theos.fm или в нашей основной группе ВКонтакте, там есть у нас эти выпуски. Так вот, ни один из друзей Иова не сказал ему: слушай, Иов, а вообще-то ты не болеешь. И вот этих волдырей на тебе, их нету. И вот то, что ты все потерял, это тоже иллюзия. Смотри, все вокруг тебя, все нормально, вот все правильно. Все. А это просто дьявол пытается тебе создать такую иллюзию. Иллюзией может быть ощущение того, что Бог нас оставил. Вот богооставленность в болезни — это, да, иллюзия, которую питает сатана. Но само состояние болезни, ну, это совершенно не иллюзия. Иначе, опять-таки, врачи занимались бы тоже только вот этим преодолением иллюзий. Они смотрят на нас и ставят совершенно конкретные диагнозы, делают совершенно конкретные анализы, получают совершенно конкретные результаты, не иллюзорные. Так что, Роман, очень осторожно. Дальше здесь несколько сообщений, где вы рассказываете о том, где вы находитесь. Тут и Казахстан, тут и Мюнстер, вот да, тут и Краснодарский край. Я не очень часто читаю такие сообщения, даже когда они приходят. Почему? Потому что, ну вот, с одной стороны, интересно посмотреть нашу географию, с другой стороны, называю ваши города, ну, допустим, Минск, Беларусь, Новосибирская область. Я при этом называю лишь часть городов, потому что, ну, далеко не все пишут. Ваш город может быть не назван просто потому, что вы не написали. Как-нибудь, наверное, сделаем такую перекличку, но, опять-таки, эти переклички обычно занимают много времени. Это интересно, это здорово. Вот, но опять, ну вот это хорошо, что нас так много, но далеко не все в эти переклички попадают. Так, Галина пишет: выражение «мерзость в очах Господа». Да, есть такое выражение, и есть совершенно конкретные вещи, которые являются мерзостью в очах Господа. Никита Калядин пишет: как понять момент, когда кто-то обижает ближнего своего, а ты заступаешься за него силой. Противоречит ли это заповеди «благословляйте проклинающих и ненавидящих вас»? Значит, смотрите, я сейчас, может быть, немножко отвечу очень, ну, как бы, может, грубовато, да, Никита, но «благословляйте проклинающих и ненавидящих вас» — такое написано. Не написано «благословляйте бьющих вашу жену». Вот понимаете, какая вещь? Вас. Ведь эта история про личные отношения и про отношения человека и христианского сообщества. Это не история про защиту ближнего человека. Нигде не написано «благословляйте унижающих вашего ребенка». Да, благословляйте в молитвах, но при этом разбирайтесь с ними и выясняйте вообще, что произошло. Да, вот никаких проблем, ничего страшного в этом нет. Хотя, конечно, это требует молитвы и для нас, и за нас, потому что тут можно уйти в такую разлобленность. И тогда будет проблема. Вот. Но вот эта вся история, когда говорят, и Лев Толстой, кстати говоря, да, у него же не непротивление злу, у него именно непротивление злу насилием, а не непротивление злу вообще. Вот. И когда говорят об отношениях к тебе и необходимости защищать других. Кстати, защита других далеко не всегда может быть с кулаками. Вот, она может быть очень и очень разной. Да, тут еще одно интересное уточнение пишет Дмитрий Никитин по этому же поводу. Любящий Бога будет бороться с грехом, а не любящий будет... любящий Бога будет бороться с грехом, а не любящий будет продолжать грешить и наслаждаться. Да, вот это точное наблюдение, потому что, опять-таки, искушения есть в жизни каждого человека. Бог не освободил нас от искушения. Искушение мы преодолеваем. Бог дал нам силы, чтобы это искушение преодолевать. Бог дал нам силы, чтобы идти дальше. Но искушаемы мы будем до самого конца, пока мы в этом мире живем. Ирина пишет, сами не сможем, только Бог. Да, вот по поводу бороться с грехом. Но смотрите, при этом, а Бог действует в нас. И Бог дает нам силу. Сами не сможем, но Его силой мы призваны действовать. Нас иногда упрекают, что, ну, как говорят, вы говорите, только Бог. А что, человек пассивный, что ли? Нет, Бог дал нам силу, Бог дал нам возможность трудиться, Бог дал нам возможность действовать, и мы действуем, и мы используем то, что Он нам даровал. Ну, это вот пример, да, мы приходим сюда, в эту студию, для того, чтобы вести трансляцию, для того, чтобы беседовать с вами. А ответы на ваши вопросы дает Бог. Но идти и включать оборудование, запускать камеры, работать у микрофона, беседовать с вами, это то, что Он нам поручил. Мы не можем ему сказать, Боже, у тебя есть все ответы, вот давай ты, значит, нашим слушателям все ответы, а я спать буду. Вот так не работает. Да? Здесь как раз к вопросу об активности и пассивности в нашей жизни. Так. Вот, Владимир Алексеев делает такой вывод. Все то, что может начинать происходить негативное и греховное между братьями и сестрами, это гордость, ложь, желание кровопролития, плохие мысли, злодейские замыслы, нечестивые наговоры приводит к страшным последствиям, а именно к ужасным раздорам в теле Иисуса Христа, которые, в свою очередь, ведут к еще более ужасному разрушительному последствию, как разделение в церкви. Господь Бог это ненавидит, и значит, те, которые начинают так поступать, попадают под страшное наказание от Бога. Нужно быть аккуратными во взаимоотношениях между собой, поступая по Божьему Слову с любовью при общении друг с другом. Да, вот тут есть несколько интересных и важных мыслей. Дело в том, что раздоры, которые происходят в церкви, это действительно страшная история. Это большой, серьезный ущерб всему телу Христову, а ущерб для всех христиан. Это ущерб для нашего свидетельства. Значит, смотрите, ведь когда, ну, допустим, говорю о том, что мне ближе, когда журналисты, а конкретно неверующие журналисты, начинают писать о церкви, они при этом пытаются найти какие-то пикантные детали. Вот что-то такое интересное, что-то такое, за что зацепиться. Журналисту нужен скандал. Мы беседовали недавно с молодыми журналистами, они рассказывали мне о том, как, ты, допустим, слышишь про какой-то трэш, который происходит, там человек в газете работает. Ты звонишь чиновнику, и чиновник говорит тебе, в общем, какие-то вполне вразумительные слова, но если ты просто воспроизведешь ответ этого чиновника на вопрос о том, почему так происходит, это никто не будет читать. Поэтому даже если ты воспроизводишь ответ целиком, все-таки в заголовок новости, в то, на что будут обращать внимание, и в то, на что будут кликать, щелкать, ты вставляешь какую-то самую абсурдную часть, даже если эта абсурдность возникает за счет того, что эта часть вырвана из контекста. То есть журналист, к сожалению, современный журналист, зачастую ищет не правды, он ищет сенсации. И вот что получается. Когда такая сенсация появляется в церкви, когда есть раздор в церкви, когда есть распри, люди, которые не знают Бога, и, кстати, это абсолютно ветхозаветная идея, это идея, которая была знакома псалмопевцу Давиду, мы говорили об этом, когда читали псалмы, люди, которые не знают Бога, начинают на этом основании Бога хулить. Ну, я понимаю, что не совсем современное слово, но все же. Начинают говорить, ну, слушайте, если у Бога такие дети, то есть вот если такие верующие люди, то какой же сам Бог? И в результате ничего хорошего не происходит. Иными словами, вот какие-то проблемы, которые возникают в отношениях между христианами, распри, раздоры, ссоры между христианами, привлекают обычно внимание окружающих людей, и эти распри, эти ссоры, эти раздоры действительно приводят к тому, что люди начинают задумываться не о Боге, а о том, какой кошмар в церкви. Ну, истории типа, это не наша, не российская история, но истории такого плана, допустим, на Западе они делают много шума. Церковь разорилась, ну, поместная церковь, поместная община разорилась, у них нет денег, им нужно закрываться. И группа членов этой церкви обращается в суд. Они судятся с руководством церкви и требуют вернуть им пожертвования, которые они внесли за последний год. Ну, потому что пастор обещал, что будем строить новое здание. Они типа вносили на новое здание. Новое здание не строят, церковь разоряется. Но пожертвования-то были даны на новое здание. Верните нам их, пожалуйста. Не хотите возвращать, а вот мы будем судиться. И вот журналисты эти темы начинают подхватывать очень активно. Точно так же, как и темы сексуальных скандалов, реальных, мнимых, это даже не важно. Возвращаясь к тому, о чем мы уже с вами говорили, что журналисту важна сенсация более, к сожалению, да, важна сенсация более, чем истина. Поэтому то, о чем вы здесь говорите, и то, как вы применяете на практике вот то, что мы с вами читали в 6 главе книги «Притчи Соломоновых» с 16 по 24 стихи «То, чего ненавидит Бог», это, конечно, очень и очень актуально сегодня. Да, у нас есть свои права. Да, у нас, у каждого из нас есть свобода, как нам действовать, как нам поступать. Но наряду с этим есть ведь и другое. Есть понимание того, о чем мы говорили, уже отвечая на вопрос в самом начале нашей сегодняшней беседы, это свидетельство окружающему миру. И вот порою от этих прав внутри церкви, прав в нашем общении друг с другом, ради этого приходится отказываться, ради того, чтобы вот для того, чтобы это было настоящее, доброе, хорошее свидетельство, свидетельство действия Божия. И, кстати, Бог дает силы для того, чтобы от этого отказываться. Опять мы возвращаемся к той мысли, которая была в псалмах, чтобы не хулили Бога неверующие люди. Кстати, неверующие люди все равно начнут и будут хулить Бога, но только проблема возникает, когда мы сами даем для этого повод. Есть, опять-таки, раз уж мы о журналистах стали говорить, есть российские журналисты, один из них, я не буду называть имя этого человека, как ты уже упоминал, когда ты в духовной семинарии учился в 80-е годы и даже в церковном хоре пел, потом стал одним из злейших, скажем так, атеистических журналистов, или, точнее, безбожных журналистов. Ну вот, да, эти люди действительно выхватывают даже самые мелкие моменты, за которые можно зацепиться. Именно поэтому нам с вами сегодня важно быть предельно внимательными. Ну, а мы продолжаем читать книгу «Притчи Соломоновых». Мы говорим, среди прочего, и продолжая, кстати, эту тему, мы говорим о этой женщине, о чужой женщине, мы говорим о лжерелигии, о лжепоклонении. Ну и давайте мы перед тем, как открыть Слово Божие вместе, давайте мы обратимся к Господу в молитве, потом будем читать Библию. Ну и ваши сегодняшние комментарии мы уже завтра почитаем. Дорогой наш Господь, мы призываем Твое святое имя. Мы молим Тебя, Боже, веди нас, направляй нас по Слову Твоему. Помоги нам услышать то, что Ты откроешь нам для сегодняшнего дня нашей жизни. Меняй наши сердца, все то, что не угодно Тебе в сердцах наших, Ты убери. И вложи, Господи, то, что Ты хочешь в нас видеть. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 692-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к книге притчи Соломоновых, 6 глава, 24 стих. Продолжается разговор с молодым человеком. И говорит автор о том, что знакомо каждому молодому человеку. Причем говорит очень честно, очень откровенно. Этот разговор мы с вами вели уже раньше. Это предупреждение о чужой жене, или точнее, чужой женщине. Потому что в данном случае это не просто про то, что не занимайтесь любодеянием. Это про то, что в принципе будьте аккуратны, будьте очень осторожны с женщинами. Здесь по значению, по тексту, все-таки чужая и негодная женщина – это проститутка, это иноплеменница, которая занимается проституцией. Однако нужно отметить, что и израильтянки, которым, в принципе, вот этим нельзя было заниматься, они отступают от Бога и начинают это делать. Поэтому даже при том, что изначально говорится об иноплеменницах, все-таки, скорее всего, это применялось и к израильтянкам тоже. Интересно, что излюбленный прием Голливуда, и, кстати, не только Голливуда, это любовный треугольник. Люди любят разбираться в таких треугольниках. Кстати, треугольник это уже устарело. Знаете, сколько этих углов бывает? Муж, жена или любовница, или муж, жена и любовник. Это такой классический вариант. Сейчас варианты с такими сложными конструкциями, на которых просто и не разберешься. Я был свидетелем, как один человек рисовал графически схему взаимоотношений в одном из популярных сериалов. Скажу вам, что там действительно получился очень и очень сложный рисунок. Причем рисунок изменялся, потому что отношения эти менялись. Итак, 24 стих. «Чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой, она будет говорить...» Она будет говорить приятные вещи. Знаете, любовь, да и, в принципе, любящий человек, говорит и неприятные вещи тоже. Ему не надо льстить, ему не надо подмазываться. Но чужая женщина, ну, между прочим, и чужой мужчина, будет завлекать, будет говорить приятные вещи. То, что неприятно, он скроет. Ну, потому что эти отношения на таком уровне, что от любого неприятного слова партнер в этих отношениях может просто убежать. Задача не в том, чтобы назидать, задача в том, чтобы привлечь и потом опустить. Именно поэтому вся вот эта лживость языка, о которой говорится в тексте. Идем дальше. «Не пожелай красоты ее в сердце твоем, да не увлечет она тебя ресницами своими». Итак, она красива, и человек говорит, я, ну, хотя бы на нее посмотрю. А дальше она может просто увлечь. Как-то один молодой слушатель нам прислал комментарий, в котором он спросил, а где граница, в какой момент мужской взгляд на красивую женщину становится вожделением или грехом. На самом деле Иисус говорит, что грех всегда начинается в человеческом сердце. И не случайно здесь упоминается именно сердце. Когда мы говорим, где граница, имеется в виду некоторое действие. Но автор указывает на сердце. Не пожелай красоты ее в сердце твоем. Мне как-то задавали другой вопрос. Вот молодые люди, парень, девушка, до какой границы они могут доходить в своих отношениях, если они еще не муж и жена, чтобы при этом не согрешить? Человек, который задавал эти вопросы, буквально настаивал на том, чтобы я провел эту границу. Он говорит, а гулять вместе можно, а за руку держаться можно, а под ручку можно, а обняться можно, а поцеловаться можно, только в щечку. В конце концов, я говорю, слушай, а тебе зачем? Почему тебе так важно найти эту границу? Он говорит, ну, я хочу, в общем-то, чтобы мы получали удовольствие, но я не хочу согрешить. Граница в сердце. Когда ты понял, что ты хочешь ее, ты хочешь эту женщину, которая не является твоей женой, вот там ты перешел границу. Сурово? Да, очень сурово. Еще один подход. Если ты говоришь, я не хочу согрешить, то зачем ты удовольствие ради подходишь так близко к краю этой пропасти? Зачем ты, в принципе, на этом краю пытаешься удержаться? Вот оно тебе надо или нет? Идем дальше. 26 стих. «Потому что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу». Вот настолько это все серьезно. Человек может разориться на всяких любовных утехах. Он начинает расходовать свои силы, он начинает расходовать свое здоровье, он начинает расходовать свои деньги. Мне неоднократно приходилось говорить с женами людей, которые пропивают свои деньги. Но в последнее время все чаще бывает и другое. Мне приходилось говорить с женами мужей, которые прогуливают свои деньги. Одна такая женщина говорит, я знаю, что у него есть любовница. Почему, спрашиваю я. У него никогда не остается зарплаты. У него все куда-то исчезает. И в доме ничего не появляется. Он совершенно трезвый. Но в доме денег постоянно нет. И я их в принципе не вижу. И всякие мои попытки как-то проследить движение денег ни к чему хорошему не приводят. Этот человек тогда отрицал всякие обвинения. Прошло некоторое время, и он сообщил, что уходит от жены как раз к другой женщине. Она была права. Старая фраза по поводу того, посмотри, куда идут деньги, следуй за деньгами, оказалась совершенно точной. Ну а дальше несколько предельно острых и ясных вопросов. Вопросов, которые предельно точно попадают в цель. 27-28 стихи. «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его или одежда его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих?» Тоже бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего. Кто прикоснется к ней, не останется без вины. Вот я понимаю, что по поводу 28 стиха могут вспомнить про обычаи некоторых народов, например, болгарский обычай, когда люди танцуют на горящих углях. Но там есть определенная техника. Но для большинства из нас это действительно непостижимо. Ну и первое тоже. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, ну, под мышку за пазуху, чтобы не прогорело платье его? Иными словами, вот зачем ты играешь с огнем? Зачем оно тебе в принципе надо? Это, кстати, и к той истории, которую я уже рассказывал про молодого человека, который говорит, ну, я хочу получать все удовольствие, но при этом не перейти определенную границу. Зачем ты играешь с огнем? Зачем тебе в принципе все это надо? 29 стих. Тоже бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего. Кто прикоснется к ней, не останется без вины. И вот что поразительно. Человек, совершивший прелюбодеяние, никак не может считаться невинным. Тут интересная история, потому что, к сожалению, в нашем греховном мире порой говорят так: это она его совратила, это она его увлекла. Он такой хороший, добрый, праведный. Вот она такая зараза пришла и его увлекла. И как бы он не виноват, не получится, друзья. 6 глава, 29 стих. Он не останется без вины. Он в любом случае виноват в том, что делает. Иллюстрация, которая идет дальше, помогает нам это понять. 30 и 31 стихи. Здесь, правда, в русском переводе использовано несколько устаревшее слово. Я подкорректирую здесь этот перевод на основе того, что есть во всех практически современных переводах. 30 стих. «Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден». Вот здесь, к сожалению, переведено с точностью это наоборот. Это не спускают вору, а не записывают вору в вину, не вменяют вору в вину. То есть тут можно перевести еще и так: не презирают вора. Иными словами, когда человек взял, своровал что-то, потому что он реально голоден, его дети реально голодны, даже там, в том обществе, это звучало как оправдание. То есть он, да, он своровал, но он своровал ровно столько, сколько было необходимо для того, чтобы накормить себя, накормить свою семью. А к такому человеку совершенно другое отношение. Если читать стандартный русский перевод, получается, что ну, ты помираешь, но своровал, ты уже виноват. Все-таки в книге притч не об этом. Тем более, что 31 стих начинается со словом «но». «Но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего». Имеется в виду пойман на воровстве, которое не определяется 30 стихом. Вот его поймали не потому, что он стремился накормить семью, даже в этой ситуации, даже в ситуации, когда он беден, но он ворует не поэтому, он ворует больше. Вот тогда он отдаст семеро. Кстати, интересно, что по закону Моисееву все-таки было в пятеро. Почему в семеро? Возможно, к этому времени уже стали брать в семеро, я не знаю, почему так. Потому, или, возможно, человек сам решил, или те, кого обворовали, решили так установить. Здесь есть такой интересный момент. Но смысл этого фрагмента, смысл этого примера, смысл этой иллюстрации прост. Когда человек начинает заглядываться на чужую жену, он делает это не потому, что ему нечего кушать, и не потому, что у него нет любимой женщины. Он делает это по совершенно другим причинам. Еще один пример, который позволит понять, о чем здесь идет речь. Я уже об этом говорил, и повторюсь еще раз. Адам и Ева вкусили плод от древа познания добра и зла не потому, что были голодны. Вот они ели не потому, что им хотелось поесть. Их привлек сам этот плод. Их привлек вид, а их привлекли обещания сатаны. Вот поэтому они ели. Они могли наесться от любого другого плода в Эдемском саду или любого сочетания деревьев в Эдемском саду. Вот вы можете себе представить на минутку, какие салаты они могли себе сделать? Это салаты, которые нам с вами и не снились. Я люблю салаты. Вот мне интересно попробовать салат эдемский. Но я понимаю, что в этой жизни нам его не попробовать. Так вот, они вкусили не потому, что были голодны, они вкусили потому, что поверили лжи сатаны. Та же самая история и здесь. Бог говорит о том, что есть совершенно естественное половое влечение. и место этому влечению в отношениях между мужем и женой. Вот там оно должно проявляться. Все остальное – это воровство. Воровство и у людей, и у Бога. И именно поэтому, даже если люди такого человека не наказывают, хотя в Ветхом Завете были очень серьезные наказания, вот именно по этой причине Бог говорит, что этот человек будет наказан. Тут иногда приводят пример, а как же насчет женщины, взятой в прелюбодеянии, когда Иисус ей просто сказал, иди и не греши. Дело в том, что наказание должно было быть на обоих участниках. Взять в прелюбодеянии женщину и не взять мужчину, это, конечно, интересно. Второй-то где? Он-то куда убежал? Проблема была не только в том, что она была взята в прелюбодеянии, проблема была в том, что была взята лишь она. И все наказание пытаются свалить только на нее. Вполне возможно, что кто-то из мужчин, стоявших вокруг нее, знал, кто этот мужчина. Вполне возможно, что этот мужчина был одним из них. Но подставляют только ее. По большому счету, кстати, они даже не ее хотели подставить, они Иисуса хотели подставить. Они спрашивают его, ты что скажешь? Вот о чем та история.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 32 стих. Кто же прелюбодействует с женщиной, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится, потому что ревность, ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты не умножал даров. Кстати, вот что интересно по поводу того, что это не мудро. У вора может быть оправдание. У прелюбодея такого оправдания нет. Оправдание для вора было в 30 стихе. Ему есть хочется. Прелюбодействует человек не потому, что ему есть хочется или чего-то еще хочется, что иначе не получишь. Прелюбодей всегда вор. Понимаете, всегда. Знаете, какая еще штука есть? Иногда говорят, ну, прощение, наше христианское прощение. Да, оно действительно существует. И каждый из нас должен понимать, что мы призваны прощать. Но помните, начиная читать книгу притчи, мы с вами говорили о последствиях. Последствия часто бывают примерно следующими. Вот семья, муж изменил жене, жена его простила, потому что он просил прощения. Все вроде бы нормально, было прощение. Но я знаю эту семью, они вместе, но при этом счастливой семью эту ну никак не назовешь. Неверность разрушила многие семьи. И даже если в какой-то ситуации, вот да, во многих ситуациях бывает дано прощение, последствия зачастую все равно остаются. Ну, я скажу еще пару слов по поводу того, что мы читали в 34-35 стихах. Обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Здесь был бы самый уместный момент, чтобы сказать этому мужу, да ладно тебе, дорогой, да уймись ты, да не мсти ты, да все нормально, ты вот прости и все. Ничего подобного Священное Писание не говорит. Человек, который на это попал, сам заслужил это. Вот это надо понимать. Ну и та же тема продолжается у нас в 7 главе. Остерегайтесь распущенной чужой женщины. 7 глава, 1 стих. «Сын мой, храни слова мои и заповеди мои, сокрой у себя. Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих». Это вот как раз, кстати, известное выражение, как зеница ока. Вот зеница ока – это и есть зрачок глаз. Притча 7 глава, 2 стих. Запомните, пожалуйста, источник этого выражения, может быть, пригодится. «Навяжи их на персты твои,
напиши их на скрижали сердца твоего. Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим». Опять мы с вами все это уже видели. Мы видели, как важно сохранять Божие Слово. Мы видели даже те же самые слова, те же самые выражения. И здесь есть и буквальное применение, и духовное применение. Я понимаю, что мы не можем взять и навязать заповеди на персты, на пальцы. Но мы можем исполняться Духа Святого. Мы можем пребывать с Господом. Мы можем обращаться к Нему. Мы можем продолжать читать Священное Писание для того, чтобы постигать Его характер, для того, чтобы уподобляться Ему. А дальше я прочитаю достаточно длинный фрагмент с 5 стиха до 28. Вы будете слышать о чужой жене. Здесь тоже и буквальное, и духовное толкование. Про буквальное мы говорили. А сейчас, когда я буду читать, подумайте, пожалуйста, о духовном толковании. И исходит оно из понятия «духовное блудодейство» или «духовный блуд», понятие, которое есть в Евангелии. Израиль называется невестой для Бога, да, Бог – жених, Израиль как невеста, но Израиль блудодействует, это Ветхий Завет. Невеста Христа – это церковь, но церковь зачастую уходит в ереси, это Новый Завет. Есть немало людей, которые пытаются увести нас вот в такие ереси. Они пытаются увести нас, например, в поклонение идолам, когда человек оставляет истинного Бога и думает, что вышел на какую-то новую ступень, но на самом деле попадает лишь в плен идолам. Давайте прочитаем с 5 стиха. «Чтобы они, то есть заповеди, охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои». А дальше такая экскурсия. Помните, мы говорили притчи, как экскурсия по жизни? Ну, такая картинка с натуры. «Вот однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее. В сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем, шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему: „Мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя“». Я хочу здесь остановиться. Да, она вполне себе религиозна. Идолослужение, оно вполне себе религиозно. Разврат сегодня вполне себе религиозен. Говорят, что в британских борделях 20 века, начала 20 века, был столик, на котором лежала Библия. Но только, конечно, ради чтения Библии туда никто не приходил. Более современный пример. Во многих гостиницах до последнего времени, сейчас этого стало меньше, но до последнего времени в тумбочке гостиницы в западных отелях лежала Библия. Сейчас туда зачастую кладут томик поэзии. Может быть, и правильно делают. Потому что, представьте себе, Библия в тумбочке, разврат на кровати. Ну, возвращаемся к тексту, 16 стих. «Коврами я убрала постель мою», это говорит эта блудная женщина, «разноцветными тканями египетскими», то есть очень дорогими, «спальню мою надушила смирную, алоем и корицею. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома. Он отправился в дальнюю дорогу. Кошелек серебра взял с собою. Придет домой ко дню полнолуния. Множеством ласковых слов Она увлекала его. Мягкостью уст твоих овладевала им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его. Как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее — пути в преисподню, нисходящие во внутреннее жилище смерти. Вот так серьезно. Это плен. Это плен идолам. Это ситуация, которая относится и к нам сегодня. Нас тоже окружают лжерелигии, лжеучителя. Кто-то скажет, тебе сегодня больше не нужен Христос. Просто приходи к нам, и мы тебя всему научим. Будет самосовершенствование, будет круто. Знаете, чем самосовершенствование отличается от христианской веры? На самом деле многим. Но одно из подчеркиваний, один из акцентов заключается в следующем. Самосовершенствование говорит о том, что хорошего ты получишь, но оно не говорит о том, что ты кому-то что-то обязан. Ты просто самосовершенствуешься и дальше делаешь по-своему. Христианство предполагает, что у тебя будут определенные отношения с Богом, с людьми, и в этих отношениях будут появляться и обязанности тоже. Это добровольные обязанности. В тебе действует Святой Дух, но они все же существуют. Мы с вами повторяем снова и снова. Если мы к христианской вере добавляем что-то еще, то христианской веры уже не остается. Все остальное просто ниспровергает христианство. Это как какой-нибудь хороший, дорогой напиток, которому добавили что-то еще, или лекарство, которому добавили что-то еще. Он перестает быть дорогим напитком или лекарством. Мне порой отвечают, надо сказать людям, что они должны прийти в конкретную церковь. Да, мы христиане, но самое правильное спасение именно в нашей церкви, в нашей общине, в нашей деноминации. Или надо сказать людям, что они должны обязательно исполнять закон. Мы христиане, но мы закон не отрицаем, как исполнение закона для людей. Нет, друзья, мы сопричастны Христу. И мы живем в совершенно другой плоскости. И всякие лжеучения сегодня соревнуются за наше внимание, чтобы увести нас от Христа, чтобы именно из этой плоскости нас и увести. И да, лжеучение сначала может быть привлекательным, однако потом оказывается, что мы на пути смерти. Итак, лжеучения, культы представляются здесь как проститутка, как публичная женщина. Мы с вами подходим к 8 главе. Такое ощущение, что молодой человек пытается определиться со своим жизненным путем. Его пытаются привлечь мудрость и глупость, школа мудрости и школа глупости. И вот 8 глава, 1 стих. «Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой?» Слава Богу за тех, кто готов сегодня говорить, провозглашать, не молчать. 2 стих. «Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой». Слава Богу, этот голос продолжает звучать. Мы с вами услышим этот голос уже в следующем эфире. Хотите раньше, продолжайте читать раньше. Но мы с вами встретимся уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.